В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Марш энтузиастов. Грузинская оппозиция начинает бессрочные акции протеста. Власть отвечает бессрочным игнорированием.
Если мы оставим Мелия в тюрьме, мы все превратимся в советских граждан. Мы должны бороться до конца.
Парламент не место для протеста. Южная Осетия превращается во все более режимный объект.
У нас основная цель была пригласить семью и поговорить с ними о том, что сколько они будут стоять еще на площади, уговорить их уйти с площади, потому что их здоровье серьезно пошатнулось.
Холодное замыкание. Почему нынешняя зима в Абхазии оказалась столь пожароопасной?
Отметить оперативную работу МЧСиков. Сам он в час ночи приехал, сам руководитель Квициния, стоял до потушения.
Все это также год пандемии, гость недели Бензина Кулумбегов. Грузинская экономика вступила в замкнутый кризис. Итоги недели с Азербайджаном и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Кэти Бочуришвили.
Российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за 4 или 5 минут до его нанесения. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает агентство Интертас.
Наших военных предупредили за 4 или 5 минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, то это ничего не дает. Такого рода уведомления буквально, когда уже удар наносится.
В четверг вечером американская армия нанесла воздушные удары по нескольким объектам в Сирии, используемым двумя военизированными группами, поддерживаемыми Ираном. Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в результате атаки были уничтожены несколько построек рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Анонимные источники в Пентагоне сообщают, что эти помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами. Эти удары последовали в ответ на серию ракетных атак в Ирбиле на севере Ирака 15 января, в результате которых были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филиппин. США тогда предупредили о том, что возлагают вину за эту атаку на Иран. В четверг представитель Пентагона заявил о том, что удар по объектам в Сирии посылает недвусмысленный сигнал. Президент Байден будет действовать, защищая американских военнослужащих, членов международной коалиции. Президент США лично санкционировал удары после консультаций с союзниками, включая членов международной коалиции в Сирии. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, приуроченным к 7-й годовщине аннексии Крыма России. Он напомнил о позиции Соединенных Штатов по крымскому вопросу, заявив: «Крым – это Украина». Госсекретарь США призвал Россию прекратить, как говорится в заявлении, оккупацию Крыма, освободить украинских политзаключенных и вернуть Украине контроль над полуостровом. Он также призвал Россию прекратить агрессивные действия на востоке Украины. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма, заявил госсекретарь. Блинкен также выразил поддержку украинской инициативе «Крымская платформа» и заявил, что санкции, введенные против Москвы в связи с аннексией Крыма и войной в Донбассе, останутся в силе, пока эти проблемы не будут решены. В США Федеральное бюро расследований объявило награду в $250 000 за информацию, которая приведет к аресту Евгения Пригожина, которого СМИ называют поваром Путина. Бизнесмена обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с охотой на ведьм и обвинил в США в попытках сделать из России страшилку. В США Пригожина связывают с деятельностью агентства интернет-исследований, так называемого называемой фабрики троллей. Против бизнесмена и его компании введены санкции. Такую же сумму ФБР обещает за помощь в аресте россиянина Константина Килимника. Килимник выходец с Украины. Он работал помощником Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента Дональда Трампа. В 2018 году Соединенные Штаты обвинили россиянина в воспрепятствовании правосудию и выдали федеральный ордер на его арест.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал ходатайство об увольнении начальника генштаба страны Оника Гаспаряна. В администрации президента сообщили Интерфаксу, что он выразит свою позицию в трехдневный срок. Ранее бывший министр юстиции Армении Арпине Ованесян заявила, что президент отказался подписывать ходатайство, однако в администрации Саркисяна такую трактовку отвергли. С обращением отправить в отставку начальника генштаба к президенту в четверг 25 февраля обратился премьер-министр Никол Пашинян. Если он обратится с новым ходатайством об отставке Гаспаряна, то президент, согласно законодательству Армении, может подписать документ, либо обратиться в Конституционный суд. Президент Азербайджана выразил надежду, что Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства по трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, сообщает агентство Интерфакс. В Армении сейчас кризисная ситуация. Я бы не хотел давать комментарии по поводу их внутренних процессов. Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, тем более в такой чувствительный момент. Но результаты после войны остаются неизменными. И трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года соблюдается и должно быть выполнено, сказал Алиев в пятницу в интервью зарубежным СМИ. По его словам, большая часть пунктов соглашения уже выполнена, однако есть некоторые пункты, которые в настоящее время представляют собой предмет обсуждений.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочаришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинская оппозиция сегодня снова попыталась достучаться до власти, устроив многочисленный марш свободы. На акции протеста у здания парламента ее лидеры назвали условия для начала диалога с грузинской мечтой – освобождение лидера на движение Никимелия и досрочные парламентские выборы. Там же оппозиция сообщила о графике бессрочных акций, протестов и пикетов. Как успел заметить Мзии Паритишвили, в правящей партии планы оппозиции никого пока не впечатлили.
Превратить проспект Руставели в главный очаг протеста и палаточный городок, пока страна не освободится от режима Иванишвили, обещали сегодня оппозиционные лидеры своим сторонникам, собравшимся у здания парламента. Их оказалось достаточно, чтобы из-за марша свободы на несколько часов оказались перекрытыми дороги, ведущие к парламенту, а потом и сам главный проспект столицы. Перед тем, как ознакомить общественность с дальнейшими планами, один из лидеров нацдвижения Хатьяды Каноидзе зачитала письмо председателя партии Ники Мелия из тюрьмы. Мелия находится в заключении уже четвертый день. Он был задержан спецназом в ходе штурма партийного офиса. Мелия в своем письме рассказывает, что гордится собой и никогда не чувствовал себя таким свободным, как сейчас, поскольку борется за свободу и справедливость в стране, в то время как власть обвиняет его в попытке госпереворота за участие в мирной акции протеста против российской оккупации во время Гавриловской ночи в июне 2019-го. Коснулся Ника Мелия и вчерашнего предложения Генпрокуратуры. Там готовы обратиться в суд с очередным ходатайством, теперь уже об отмене меры пресечения в виде ареста, если Мелия заплатит залог в размере 40 тысяч лари. В знак протеста делать это он не намерен, пишет в письме оппозиционный политик. меня потребовали мзду за свободу. Хочу обратиться к тем, кто сегодня захватил наше государство и грабит. Свобода не продается, свободой не торгуют. Свободу нужно обрести, и да, порой она добивается оковами и тюрьмой. Здесь, как и в других местах, во время чтения письма Мелия, участники акции перебили Хатию де Каноидзе аплодисментами и одобрительными возгласами. Участникам акции протеста организаторы не только зачитали с листа письмо Мелия, но и озвучили единую и безоговорочную, как сказал лидер Лелу Бадри Джапаридзе, позицию демократической оппозиции Грузии. Эти условия, которые согласны обсуждать оппозиционеры с властью, давно известны. Освобождение Ники Мелия и других политзаключенных, также назначение досрочных парламентских выборов по новой реформированной избирательной системе. Бадри Джапаридзе объяснил, почему так принципиальна оппозиция в этом вопросе.
Сегодня, после 100 лет со дня советской оккупации, режим Иванишвили представляет собой смертоносную опасность для свободы Грузии. После фальсификации парламентских выборов, незаконного ареста Мелии и взятия оппозиционной партии штурмом, опасность стала еще реальнее. Предательская политика Иванишвили устраивает только Россию, оккупанта, чья задача – свержение нашего суверенитета.
Активист движения «За Грузию» Георгий Мумладзе был рад тому, что на 90-му дню их протеста с требованием досрочных выборов к стоящей у здания парламента к их одной палатке сегодня прибавились еще несколько. Там собираются ночевать активисты, приехавшие из регионов Батуми, Кутаиси, Гори, Тель-Ави.
Если мы оставим Мелия в тюрьме, мы все превратимся в советских граждан. Мы должны бороться до конца. Сегодня здесь останется ночевать еще больше людей. И мы скажем Иванишвили, что у него не получится наказать граждан, стоящих на акции протеста против оккупации.
Сказал Георгий Мумладзе. Полиция уже предупредила активистов, что разбивать палатки на проезжей части проспекта Руставели им не позволят, потому что на акции нет такого количества народа, которое перекрыло бы дорогу естественным образом. Движение на проспекте Руставели стало возможно после завершения митинга и перемещения части участников акции к зданию правительственной администрации. Тем не менее, оппозиция обещает желающим остаться на ночь у здания парламента, соорудить сцену и даже организовать бодрящие музыкальные номера. Об этом участникам акции протеста сообщил один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава, который призвал митингующих громко произнести имена Ники Мелия и еще одного заключенного, совладельца ТВМ-товара Георгия Руруа, чтобы их голос был услышан властями и находившимся в парламенте депутатами грузинской мечты. Свободу Ники, свободу Георгию, громче, громче, не годится. Обращался Угулава к митингующим, которые почему-то не хотели возвышать голос. Стоящий рядом один из оппозиционеров тихо посоветовал соратнику: лучше закричить «Да здравствует Грузия!». Совет подействовал.
Каумар! Каумар!
Сакартвелос Гаумарджос, охотнее стали скандировать митингующие. Количество участников шествия не впечатлило депутата грузинской мечты Ираклия Заркуа. Он обратился к лидерам Лела и другим оппозиционерам не следовать капризам лидера нацдвижения и задуматься о здоровье и безопасности людей в пандемию.
Капризы Саакашвили, желающего, чтобы на улице вышли 2, 3, пусть 5 тысяч человек, не имеют рационального основания. Если сегодня у нас 200 случаев ковид-инфицирования, то число может увеличиться. Я обращаюсь к господину Хазарадзе, другим здравомыслящим оппозиционным лидерам. Если ваша цель еще больше усугубить проблему вакцинации, пандемии, как это было летом, когда от 30 инфицированных число выросло до 5 тысяч, тогда возьмите на себя и эту ответственность.
А по поводу Ники Мелия у депутатов от правящей партии, в частности депутата Виктора Саникидзе, был такой вопрос. Если он не платит залог, какой он политзаключенный? А его однопартиец Алуда Гудушаури разводил руками.
Ну что делать, если он не хочет платить залог? Если он самоцелью ставит сидеть в тюрьме, не знаю, писать там какие-то мемуары, читать книги или углубить образование, это его выбор.
Что же касается акций протеста и требований досрочных выборов. Депутат Ираклий Чикуани напомнил позицию правящей грузинской мечты.
В нашей стране свобода выражения обеспечена, и все могут проводить демонстрации. А в парламенте создана комиссия по расследованию итогов выборов. Если кто-то сможет доказать, что официальные итоги потасованы хотя бы на 1%, правящая сила готова к повторным выборам. Кроме того, планируется важная реформа избирательной системы. Есть парламентская рабочая группа, и в этом направлении идет очень активный динамичный процесс.
Тем не менее, бойкотирующие парламентскую работу оппозиционеры убеждены, что на фоне давления западных партнеров и с помощью бессрочных акций протеста и пикетов к зданию грузинская мечта вынуждена будет пойти на уступки. Очередное массовое шествие и пикет на этот раз здание правительственной администрации оппозиция планирует 2 марта. График протестных пикетов у МВД, суда, парламента у них расписан до 13 марта. Как предположил лидер стратегии Акмаши Небели Георгий Вашадзе, оппозиция рассчитывает, что с использованием всех рычагов она за 2 недели добьется результатов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем в Грузии ждут председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который посетит Тбилиси 28 февраля. Противники власти надеются, что он покажет правительству Грузии желтую карточку, призывает Запад ввести санкции против грузинской мечты. Каких шагов на самом деле стоит ждать от международных партнеров, выяснял Владимир Унанянц.
Будущее восточного партнерства и борьба с пандемией COVID-19 – главные заявленные темы предстоящего визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию, где запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Но в Тбилиси высокого гостя ждут с нетерпением не из-за этих вопросов. Противники власти надеются, что Шарль Мишель привезет, если не решение внутриполитического кризиса, то сделает серьезное внушение властям страны. То, что происходит в Тбилиси, не соответствует европейским ценностям. Поводом для таких ожиданий косвенно послужило заявление в Твиттере предшественника Мишеля на посту председателя Евросовета Дональда Туска. Последний назвал арестованного лидера Единого национального движения Нику Мелия другом и призвал Европу не оставлять грузинскую оппозицию в одиночестве.
Давайте не будем забывать о нашей поддержке проевропейских и демократических сил в Украине, Беларуси и Грузии. Особую обеспокоенность вызвали недавние события в Тбилиси, арест нашего друга Ники Мелия и его коллег. Мы не можем оставить их одних в этот критический момент грузинской истории.
Впрочем, Туск является председателем Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии ЕС, курирующей на европейском уровне единое национальное движение. Так что другой реакции от него никто и не ждал. Сама же партия еще раньше выразила сожаление в связи с арестом Мелия и обвинила правительство Грузии в усугублении политического кризиса.
Грузия могла бы стать ведущей страной в регионе, но вернулась к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и инструментальной судебной системе. Очередные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией следует рассматривать как выход из ситуации.
Но партия, пусть и крупнейшая в Европарламенте, тем не менее не исполнительный орган ЕС. Представительство Евросоюза в Грузии придерживается позиции, при которой единственным возможным выходом из ситуации является диалог. В преддверии визита главы Евросовета, где представительство обнародовало специальное заявление.
После ареста Никанора Мелия, председателя Единого национального движения, крупнейшей оппозиционной партии в Грузии, политическая поляризация в стране, к сожалению, еще больше усилилась. Эта поляризация грозит подрывом демократии в Грузии. Евросоюз настоятельно призывает все стороны активизировать усилия по деэскалации и объединиться для поиска точек соприкосновения.
ЕС ожидает, что правящая партия и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной, ставя интересы грузинского народа на первое место. Но при этом Брюссель через своих представителей в Грузии дал понять, первостепенное значение имеет справедливая, независимая и подотчетная судебная система, а Евросоюз будет очень внимательно следить за развитием событий в этом отношении. Такие заявления вкупе с призывами Госдепартамента США, который тоже дал понять, что все шаги властей в направлении урегулирования кризиса или наоборот его усугубления внимательно отслеживаются, дали оппозиции новые карты в руки. На сегодняшнем митинге перед зданием парламента одна из лидеров ЕНД Хатия Деканаидзе выразила благодарность тем, кто осудил действия властей Грузии в отношении Мелия.
Я хочу поблагодарить наших международных партнеров, наших друзей, которые всегда были рядом с нами в борьбе за свободу Грузии. Наши стратегические партнеры строго предупреждают олигархический режим. И я уверена, что Гавриловы в этом здании, а также главный Гаврилов, должны будут выслушать эти предупреждения.
По мнению одного из лидеров европейской Грузии Гиги Боккерия, из-за того, что власти не хотят идти на компромисс, у оппозиции остается лишь один путь – путь уличных протестов и международного давления. По мнению политика, эти два инструмента дают шанс остановить Иванишвили.
Я бы сказал, что такого масштаба и такой напряженной дискуссии, в том числе в отношении личных санкций против Иванишвили и его окружения, никогда не было. Это беспрецедентно в новейшей истории Грузии. Да, это тоже важный инструмент. Если он узнает, в какой опасности он находится, он не пойдет до конца и не нанесет большого вреда стране. Санкции – хороший инструмент.
Впрочем, этот инструмент на данный момент существует лишь в риторике оппозиции. Ни Брюссель, ни Вашингтон не заявляли о таком варианте развития событий. Но то, что отношение западных партнеров к внутриполитическому кризису в Грузии изменилось, очевидно. Политолог Корнели Какачия считает, что власти потеряли связь с реальностью и переиграли себя, одним необдуманным поступком потеряв поддержку международных партнеров.
Есть впечатление, что до ареста Мелия правительство выигрывало идейно-информационную войну по результатам выборов как внутри страны, так и за ее пределами. Международное сообщество призвало оппозицию пройти в парламент, что очень не нравилось лидерам оппозиции, и мы помним их комментарии по этому поводу. Но после ареста Ники Мелия власти проиграли информационную войну на международной арене. Ситуация складывается в пользу оппозиции, что создаст серьезные проблемы для страны. И если правительство, и в частности премьер-министр Гарибашвили, не изменит своей жесткой риторики и отношения к оппозиции, то не будет ничего хорошего для страны.
Впрочем, политолог Амиран Салуквадзе сомневается в том, что властям и оппозиции удастся найти общий язык. В Грузии, по его мнению, не понимают языка, на котором говорят западные дипломаты.
Для меня образцом для подражания стал посол Евросоюза после всех нападок на него. Он тогда сказал: «Я не обращаю на это внимания. Я люблю Грузию, и у меня есть интерес, чтобы эта страна достигла цели, которая отвечает интересам всех ее граждан. Это образец политической культуры, дипломатической культуры и любви к стране». Оказалось, что он любит Грузию больше, чем, например, я. Но в контексте политической культуры, которая существует у нас, я не знаю, как возможен диалог в принципе. Кто должен заключить соглашение и положить конец разногласиям раз и навсегда? У нас за 30 лет независимости так и не научились разговаривать друг с другом и слышать друг друга.
Словно в подтверждение слов экспертов, правящие партии продолжают настаивать. В заявлениях международных партнеров Грузии нет осуждения действий правительства страны. Там лишь призыв к диалогу, от которого, в свою очередь, отказываются не власти, а оппозиция. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Майнинг страшнее пандемии. Итоги недели традиционно подводит Изида Чаня.
Судя по официальной статистике, пандемия в Абхазии идет на спад. Количество больных, которым диагностируется COVID-19, уменьшилось несколько раз. За минувшую неделю в медицинских учреждениях страны от последствий коронавирусной инфекции скончалось 2 человека. В обычном режиме работают торговые объекты, рынки, театры и школы. Об обещанной руководством страны в конце января вакцинации все успешно забыли. Водоканал и Черноморэнерго по-прежнему соревнуются в отключениях воды и света, что вызывает серьезное недовольство населения. На этой неделе в правительстве констатировали, что количество потребляемой электроэнергии увеличилось и на 27% превысило установленные для страны лимиты. Если в январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, то к 24 февраля оно уже достигло 485 мегаватт. Напомню, что 22 января президент поставил задачу главам районов снизить потребление электроэнергии до уровня 2019 года плюс 5%, продолжить работу по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют и даже пригрозила отставками главам администрации. Прошло более месяца, поручение президента не выполнено, потребление электроэнергии в стране возросло, а о своем обращении угрозе президент, как водится, забыл. Тем временем недавно назначены на должность главы таможенного комитета экс-министр внутренних дел Атархеция доложил на заседании правительства об успехе своего ведомства в деле борьбы с майнингом. На российско-абхазской границе была задержана машина, в которой, по словам Хеца, обнаружены целых 7 аппаратов для майнинга. Столь незначительную добычу Хеце актуализировал информацией, что машина была служебная и находился в ней помощник депутата парламента Лаша Сакани, имя которого уже фигурировало в скандальной истории с незаконным ввозом в Абхазию группы грузинских политиков в августе прошлого года. Тогда Лаша Сакани был помощником президента, а теперь он выступил в статусе помощника депутата парламента или гуния. Последний сообщил СМИ, что командировал своего помощника в Сочи, чтобы забрать находившуюся на ремонте служебную машину. Перевозка майнинг-оборудования с ним согласована не было. Так или иначе, Лаша Сакани опять лишился должности помощника и может спокойно вернуться к партийной деятельности, так как он является главой Народной партии, о существовании которой в последнее время стали забывать. Тем временем пользователи социальной сети публикуют сегодня видео огромной криптофермы в Ачимчирском районе и утверждают, что данный объект принадлежит министру экономики Кристине Асган. Министр информацию пока не опровергла. На фоне общественно-политического кризиса в стране Аслан Бжания объявил о создании консультативного органа при президенте. Для работы в Совете были приглашены и оппозиционные партии движения. Предложение президента сразу отвергла политическая организация Айтгылара, заявившая о недоверии к главе государства, который игнорирует обращение оппозиции. После первого совещания в администрации президента свое разочарование высказали и все остальные оппозиционные силы, которые назвали мероприятие имитацией диалога. По информации представителей Абхазского народного движения АНД, на встрече представители оппозиции высказали свое отношение к кризису в стране и подвергли критики полное отсутствие планов и идей у руководства страны. Однако эта критика была вырезана в репортаже национального телевидения, единственного СМИ, допущенного на встречу. Это вызвало особое возмущение у представителей оппозиционных партий и стало основанием для требования об отставке директора Абхазского государственного телевидения. По мнению Абхазского народного движения, в репортаже с заседания были цинично отредактированы выступления спикеров от оппозиции, что полностью искажает смысл и содержание сказанного ими. Это уже не первый случай, когда умышленно происходит полное искажение точки зрения представителей оппозиции на государственном телеканале, подчеркивается в заявлении АНД. Похоже, что совет при президенте развалился, так и не начав работать. АНД заявляет, что отказывается участвовать в подобной имитации диалога и становиться членами так называемого общественного совета при президенте и призывает остальных приглашенных участников не быть марионетками в руках власти, цель которой – создать иллюзию политического и социального благополучия в стране. Под заявлением подписались 4 общественных движения и 3 партии. Открытость и прозрачность, которые были лейтмотивами предвыборной программы действующего президента, были подвергнуты серьезной критике не только со стороны АНД и АРУА. Еще 2 оппозиционные силы, Айтгылары и АПАШ, не дождавшись ответов президента на свои 33 вопроса, озвученные в декабре прошлого года, подали жалобу в Генпрокуратуру. Они просят следователей провести проверку и принять предусмотренные законом меры по отношению к президенту, который третий месяц уклоняется от ответов на вопросы оппозиции. Оппозиция обвиняет главу государства в нарушении закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Тем временем стало известно, что сформирован и утвержден президентом новый состав комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией. В связи с этим напомню, что компания «Роснефть Шельф Абхазии» с 2009 года проводит геологоразведку на морском шельфе Абхазии с целью поиска и оценки месторождений углеводородного сырья. Общая площадь участка составляет почти 4000 квадратных километров. Предварительно оцененные извлекаемые ресурсы составляют около 270 миллионов тонн условного топлива. Председателем комиссии утвержден министр иностранных дел Даур Кови. Ранее комиссию возглавлял спикер парламента Валерий Кварча. Еще одна новость, которая привлекла внимание общественности, связана с предстоящим курортным сезоном. Напомню, что в 2019 году была достигнута договоренность о заходе туристического круизного лайнера «Князь Владимир» в Сухумский порт, и даже был осуществлен тестовый заход лайнера в Сухумский порт. Однако, как стало известно из сообщения на официальном сайте, в навигации 2021 года рейс теплохода «Князь Владимир» с посещением порта в Сухуми отменен. Причина отмены не уточняется. С отставанием в 2 месяца проводятся выплаты абхазской пенсии пенсионерам. 26 февраля пенсионный фонд сообщил, что завершил финансирование выплат пенсии и пособий за январь. Это значит, что с понедельника 1 марта Сбербанки начнут выдавать пенсии за январь. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Акция протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси завершилась. Активисты разбили 11 палаток у здания парламента и собираются провести там ночь. Если наши требования не будут выполнены, через 2 недели движение за Грузию поставит палатки на проезжей части, заявил один из активистов. У парламента остаются несколько десятков человек, а также часть лидеров оппозиции. Главные требования оппозиции – освобождение лидера Единого национального движения Ники Мели и назначение новых выборов в парламент. В Патриархии Грузинской Православной Церкви напомнили иерею Виссариону Аплия, что он был рукоположен в священнике католикосом-патриархом всей Грузии Ильей II и является членом Грузинской Церкви. Ранее главы епархии, зарегистрированной в самопровозглашенной Республике Абхазия как Абхазская Православная Церковь, сообщил, что богослужения в храмах Абхазии временно прекращены до определения статуса АПЦ. В интервью абхазскому телевидению он также заявил, миссия восстановления на Кавказе принадлежит не Константинополю, не Антиохии и не Александрии, принадлежит Русской Православной Церкви. Как пишет Сова, Патриархия Грузии обвинила абхазского священника в искажении церковной истории. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания сегодня приехал на объект, где ранее была выявлена крупная майнинговая ферма. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, добыча криптовалют осуществлялась на территории асфальтового завода в поселке Бабушара. Было обнаружено 300 майнинг-аппаратов. Бжания приказал немедленно демонтировать их и предупредил, что лично проверит исполнение его указания. Он также поручил главе администрации Гульрипского района освободить от занимаемой должности главу администрации села, на территории которого действовала криптоферма. Сегодня же абхазский президент приехал на ферму, расположенную на территории бывшей чайной фабрики на окраине города Учамчире. Ферму обнаружили и отключили 2 дня назад. Начальник местной полиции, милиции Леван Ахуба доложил Бжания, что владельцем фермы, согласно представленным документам, является житель села Беслахуба Давид Гугия. У правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами данной криптофермы являются другие лица. Аслан Бжания поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы. Вдова убитого от рук силовиков жителя Цхинвали Инала Джабиева объявила о завершении акции на Театральной площади, которая продолжалась с 4 декабря прошлого года. Оксана Сотиева поблагодарила всех, кто ее поддерживал, и объявила, что акция прекращается по семейным обстоятельствам. Брат Инала пояснил, что его родители находятся в больнице, а он намерен вывести их на лечение. Отметим, что сегодня перед зданием парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия прошла встреча депутатов с избирателями. Оппозиционерам отказали в проведении мероприятия в сессионном зале парламента.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочеришвили.
Она... Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Анонсированная вдовой Инала Джабиева встреча с депутатами и общественностью прошла под открытым небом у парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Людей не пустили в здание, так как спикер в последний момент отозвал свое согласие на ее проведение в стенах законодательного органа. Сегодня же семья Джабиева объявила о прекращении акции протеста на центральной площади Цхинвали. Ирина Келексаева следит за развитием событий.
Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась к согражданам через свои социальные сети. Она предложила публично обсудить общественно-политическую ситуацию в республике, использовав для этого площадку парламента с участием депутатов и общественности. Реакция проправительственных анонимов на это объявление была жесткой. На Сотиеву посыпались оскорбления и обвинения в политических амбициях. Вице-спикер парламента Петр Гасев сразу же поспешил дать комментарий журналистам, где объяснил, что граждане имеют право собраться на санкционированный митинг, но если они намереваются прийти в парламент, то необходимо заявление депутатов на проведение собрания или сессии. Такого заявления в парламент на имя председателя пока что не поступало. Однако вывешенное в тех же социальных сетях заявление на имя спикера парламента Алана Татаева от группы депутатов опровергло слова вице-спикера. Накануне официальные СМИ распространили и заявление аппарата парламента, в котором сообщалось, что руководство разрешило проведение 26 февраля встречи оппозиционных депутатов с избирателями в здании законодательного органа. Однако люди, которые пришли сегодня на встречу, пройти в парламент так и не смогли. Сотрудники госохраны закрыли все двери, ведущие в здание, через центральный вход пропускали только сотрудников парламента. Депутаты вышли к собравшимся на улицу и сообщили, что спикер Алан Татаев переиграл свое решение и предложил перенести встречу в другое место. Оксана Сотиева прокомментировала ситуацию «Эху Кавказа» так.
Ну, что сказать. Я думаю, что любые комментарии здесь вообще неуместны. Мы все были уверены, что нас запустят, потому что парламент, как и для всех, то место. Я думаю, что любой депутат, и почему нас вообще разделяют на оппозицию и на другую сторону, я не могу понять. Мы были уверены, что нас запустят в парламент и разрешат нам провести это собрание. Все почему-то писали, что это политика, что я куда-то рвусь, я никуда не рвусь. Мы просто хотим добиться справедливости, и не более.
Сказали, что якобы могут быть провокации, и поэтому предложили переместиться в здание СУПРО.
Нет, какие провокации, мы собрались. Во-первых, мы хотели провести это собрание и связать его с нашим уходом с площади, потому что, во-первых, здоровье Май для нас сейчас главнее всего. И, во-вторых, я же Адана. Скорее всего, я тоже попаду в больницу, и мои дети просто мирно хотели собраться, обсудить.
По словам Оксаны, в числе приглашенных на встречу сегодня были многочисленные посредники между ними и властью, в том числе члены инициативной группы из двух экс-президентов и трех политиков. но никто из них не пришел. Помимо посредников ждали они представители общественной палаты, провластных депутатов. Течь, которая в общей сложности длилась 3 часа, пришлось проводить под открытым небом. Кто-то в шутку предложил выступать спикером с крыш черных джипов руководства парламента, но для выступления выбрали ступени к центральному входу в здание. Кроме выступления оппозиционных депутатов, свое мнение выразили и депутаты первого созыва парламента. Алимбек Плиев. Это место, эти лестницы священны. Здесь делалась история Осетии 30 лет назад, и мы проводили сессии. И, во-первых, мы не проводили их без кворума, при том, что шла война, бывали закрыты дороги. Не то, что до города, даже сюда было сложно добираться. Но даже если не бывало одного человека, мы посылали машину, чтобы привезти их. Мы никогда без кворума не принимали решений, чтобы легитимность наших решений не вызывала сомнений. И против нас работали не только силы внутри республики, но и за ее пределами. Но ни одна международная организация не сказала, что наши решения нелегитимны. И именно они стали основанием для того, чтобы Россия нас потом признала. А сейчас что происходит? Сделали сессию, собрали на нее бюджетников. Я ничего против них не имею, они все боятся, потому что их зарплаты кормят семьи. Но что произошло здесь тогда? Такого еще никогда не было, чтобы перекрыть все, что мы сделали, большим камнем. Бела Плиева.
И дошли мы до чего? Дошли мы до сегодняшнего дня, когда корабль, на котором мы сидим, он полностью расшатан. Его расшатали. Нету места народу, получается так. Нет места состраданию. Здесь говорили, как проходили эти сессии. Это действительно так было. И каждый из нас, депутатов, должен был отчитаться. Мы выражали свое мнение, зная, что весь народ следит за нами. Зал бывал полный, стояли люди. А когда не помещались, трансляция была на площадь. Вот она была демократия. Вот она была работа на благо народа, на благо республики, на объединение. Народ был един. Наша сила была едина. Поэтому мы и победили тогда. Поэтому победили и войну мы тогда. А глаз народа – это глаз Божий. И почему не слышат? Почему сейчас вместо того, чтобы парламент, который выбирает народ, они должны были собрать нас, они должны были собрать людей, они должны были привести в зал, они должны были говорить. Не то, чтобы закрыли на нас двери и ворота, и чтобы здесь люди стояли. Это позорно. Значит, нет у нас парламента.
Все, кто пришли сегодня в парламент, ждали заявления Оксаны Сотьевой. Она поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что семья приняла решение завершить акцию протеста. Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех за то, что в течение стольких месяцев вы были рядом и перенесли их вместе с нами в эти холода. Хочу еще рассказать, почему мы вышли на Театральную площадь. Речь не шла о политике, об этом хорошо сказал в своем выступлении Алан Гаглоев. Они, депутаты, уговаривали нас этого не делать, что будет тяжело, холодно, что пусть потеплеет. Но сколько мы могли ждать? Сейчас мы должны уйти с площади, но это не значит, что мы перестали бороться. Наоборот, сейчас мы начнем свою борьбу еще активнее. И то, что сегодня здесь собрались люди, которые хотят справедливости и правды, вот за это вам спасибо. Нас называют кучкой людей, но мы не кучка людей, мы часть народа. Именно та часть народа, которая все еще борется за справедливость. Я думаю, когда понадобится, многие выйдут еще, потому что у многих есть дети. 2 мальчика есть и у меня. Почему я должна бояться, что они вырастут и кто-то их тронет? Все должны бороться за правду и справедливость. Важнее этого сейчас ничего нет. Если мы будем бороться за это и не встанем рядом, то об нас вытрут ноги. Импровизированную палатку на центральной площади Цхинвала, в которой родственники Инала Джабиева провели 3 месяца, собираются убрать уже сегодня. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Все помещения высшего законодательного органа власти являются режимными объектами, которые в одночасье не могут становиться объектами публичных акций. Под этим предлогом спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Таддаев внезапно отозвал свое согласие на проведение встречи оппозиционных депутатов с избирателями в зале заседаний. Кроме того, он сослался на возможные провокации. У тех, кого сегодня не пустили в парламент, другое мнение. Мурат Гукимухов рассказывает о том, как законодательный орган превратился в режимный объект.
Вице-спикер парламента Южной Осетии, депутат от Народной партии Александр Плиев, в интервью «Эхо Кавказа» сообщил, что заблаговременно подал заявку спикеру Алану Тадаеву на проведение встречи депутатов с избирателями в зале заседаний парламента. По словам Александра Плиева, спикер был не против. Даже распорядился, чтобы администрация законодательного собрания подготовила зал к предстоящему мероприятию. Вчера в республиканских СМИ было объявлено о сегодняшней встрече с депутатами. Причина такой лояльности со стороны власти, говорит Александр Плиев, тоже вполне объяснима. Цель мероприятия – встретиться и уговорить семью Джабиевых завершить бессрочную акцию протеста. Говорит Александр Плиев.
У нас основная цель была пригласить семью и поговорить с ними о том, что сколько они будут стоять еще на площади, и как бы уговорить их уйти с площади, потому что мы видели, что их здоровье серьезно пошатнулось. Мама Джабиева попала в больницу в тяжелом состоянии, отец лежит в больнице тоже в тяжелом состоянии. Одна Оксана от сотни Ивана вставалась в площади, и то у Оксаны тоже, я как врач могу вам сказать, что у нее тоже серьезное пошатнулось здоровье. И только по вот этим вопросам мы их хотели пригласить в парламент, переговорить с ними, и чтобы какие-то определенные гарантии дали не только мы, оппозиционные депутаты, но и партия власти, но и те люди, которые к ним приходили. Мы пригласили и кавалера Вордина Ватамонга в организацию, мы пригласили и ветеранов Афганистана, которые к ним приходили, пригласили и посредников так называемых, которые непосредственно были. Мы приглашали всех депутатов, не только оппозиционных депутатов, чтобы мы все вместе в парламенте собрались, как бы пообещали им, что будем как бы следить за ходом следствия и как бы определенные гарантии дать семье, чтобы они ушли с площади. Вот непосредственно цель вот этой акции сегодняшней была такова.
В принципе, это ровно то, чего желали президент и его команда. Анатолий Бибилов на последней пресс-конференции заявил, что мать и вдова Инала Джабиева давно разошлись бы по домам, если бы их насильственно не удерживала на площади оппозиция. И вот оппозиция проводит мероприятие, чтобы уговорить женщин прекратить акцию. Казалось бы, власти должны быть только за. Тем более странно выглядел сегодняшний отказ, говорит Александр Плиев.
По его словам, поступила информация о том, что готовятся какие-то провокации во время вашей встречи. На те вопросы, какие провокации, кто источники, откуда вы это взяли, он не смог ответить. Он просто ссылался на какие-то, можно сказать, мифические спецслужбы. Так как он не указал, какие конкретно спецслужбы и какие провокации готовят. Хотя регламент самой встречи и повестка дня была определена, мы ему четко сказали, кто будет выступать, как будет проходить встреча. Мы приглашали всех депутатов, не только оппозиционных депутатов. В основном в повестке дня был вопрос один. Как дальше взаимодействовать с семьей, которая стоит на площади?
Как это было? Вас не впустили в здание парламента?
Мы с утра находились в парламенте, но когда народ подошел в парламент, до этого уже был приказ, скорее всего, представителя парламента, чтобы закрыли все двери, выставили охрану, выставили госохрану. И уже народу невозможно было зайти в парламент. Я ему непосредственно сказал, представителю парламента, что это мы расцениваем как провокацию как раз таки со стороны властей. Может быть, они даже надеялись, что мы начнем как бы пробиваться в парламент. И, может быть, это им было на руку, чтобы выставить нас в этом свете.
Это мероприятие, по сути, возможность женщинам покинуть площадь с достоинством, с чувством выполненного долга перед сыном и супругом. Для общественности это возможность выразить женщинам свое уважение и хоть немного смягчить горечь утраты. Проблема в том, что все это не вписывается в официальную трактовку происходившего на площади последние 3 месяца, по которой женщин туда насильно пригнали и угрозами держали на морозе. В этом смысле не депутатам отказали в помещении, отказали в уважении женщинам. Ну и методика отказа больше напоминает телефонное хулиганство. Когда школьник, чтобы избежать контрольной, звонит в милицию и сообщает, что школа заминирована. Собравшиеся люди не пошли в предложенное им помещение. Мероприятие провели рядом со зданием парламента, на лестнице, на которой после августовской войны маэстро Валерий Гергиев выступил с оркестром Мариинского театра. Говорит участник встречи, общественник Тимур Цхурбати.
У нас маленькие. Мы в лицо друг друга знаем. Вот я лично там было человек 250, наверное, или может чуть больше, чуть меньше. И пришли люди, в общем-то, в большинстве своем грамотные. Там не было крикунов, вот ура-патриотов всяких. Естественно, никакой провокации бы не было. Вот уже эта акция протеста длится 3-й месяц. И за все это время, если и были провокации, то только со стороны власти, когда они пытались перекрыть все, нагнали автоматчиков, потом министр лично почему-то вцепился в тент, видимо, хотел выслужиться.
Почему тогда людей не впустили в парламент? Что их так напугало?
Ничего страшного я не видел, ну, в месте проведения. Это просто непонятно, почему это запретили. Абсолютно непонятно. Если бы была провокация, то провокация также могла быть в другом здании, которое они предлагали для проведения. Ну, все-таки состоялось мероприятие, которое намечали на открытом воздухе. Ну, тут чуть-чуть, я думаю, оппозиции надо было лучше подготовиться, потому что они говорили больше о просчетах партии власти. А народ ждал немножко другого. Я думаю, он ждал от них конкретного плана действий, конкретных каких-то мероприятий. В общем, больше было критики, чем предложений. Немножко говорит о неготовности оппозиции. Вот я лично поддерживаю оппозицию. Я считаю, что они правильно действуют, но они должны больше брать на себя.
Это был югостинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. По предварительной оценке Грузстата в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ВВП Грузии снизился на 11,5%. Рост политической напряженности и задержка с поступлением вакцин станут дополнительным негативным фактором, предупреждают специалисты. С ними поговорил Ираклий Рагвелидзе.
Согласно статистике, в январе кризис затронул все сферы производства, за исключением информационно-коммуникационной, финансовой и страховой. Оборот предприятий плательщиков НДС в январе снизился на 8% по сравнению с январем прошлого года, а количество вновь зарегистрированных компаний уменьшилось на 23%. Экономический спад ударил и по населению. Количество граждан, получавших ежемесячное пособие 60 лари, увеличилось на 100 тысяч. Число получателей социальных пакетов в Грузии превысило 1 000 000 человек. Официально безработица достигла 20%, а с учетом сектора самозанятого населения почти вдвое. Как говорит Георгий Хиштувани, руководитель исследовательского центра PMC, темпы экономического роста являются индикатором затянувшегося кризиса.
Да, январь прошлого года был экономически успешным месяцем, особенно в секторе зимнего туризма. Но, тем не менее, экономический спад, выражающийся двузначными числами в 2021 году, вызывает беспокойство и подает сигналы правительству о том, что экономическая ситуация непредсказуема. В этом случае важно проводить филигранную политику, чтобы избежать формирования депрессивной экономической среды, когда получается замкнутый цикл кризиса. Я ожидал экономический спад, но точно не двузначный.
Впрочем, профессор Ладо Папава считает ситуацию вполне предсказуемой.
Думаю, сопоставление успешного и провального месяца не дает полной картины. Для этого необходимо сравнить сопоставимые отрезки пандемии. Хотя, думаю, свет в конце тоннеля забрежет не ранее четвертого квартала, так как мир пока не выработал иммунитета к коронавирусу. А до тех пор сокращение контактов между людьми продолжит оказывать давление на прибыльные сектора экономики. Так что двузначные цифры спада, увы, меня не удивили. Считаю, что до окончания пандемии любые прогнозы обречены на неудачу.
Бывший министр экономики Георгий Кубуля также считает, что возвращение к докризисным показателям является неподъемной задачей для любой экономики мира.
Турист не едет в страну, и когда 10% экономики зависит от этого туриста, разве это удивительно? Я ожидал большего падения. Что касается восстановления, то мы не сможем в одиночку двигать экономику. Важно, чтобы и соседние страны провели вакцинацию, чтобы туристы могли приезжать. Думаю, во второй половине года, максимум в последнем квартале, мы увидим увеличение туристических потоков, что дает нам шанс быстро восстановиться. Пока это единственный просвет.
Подытожил Георгий Кобуле. Что касается касается обозримых перспектив развития экономики Грузии, то, по оценкам местных и международных экспертных организаций, первый квартал вновь отметится спадом в пределах 3,5-4,5%. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Итак, ровно год назад, 26 февраля, в Грузии был зафиксирован первый случай COVID-19. Как страна прожила этот тяжелый год? Показав один из лучших результатов прошлой весной, она стала мировым антилидером уже к осени по количеству заболевших на 100 тысяч человек. О том, что уже было и чего можно ожидать, рассказал наш сегодняшний гость недели, иммунолог и аллерголог Бензина Кулумбегов. С ним поговорила Анастасия Славинская.
Скажите честно, год назад, когда мы только узнали о первом ковидном пациенте, могли бы ли вы тогда подумать, что все это разрастется до таких масштабов, что ковид станет частью нашей обыденной жизни?
Нет, я действительно не мог представить. Думал, что к лету все это должно было бесследно исчезнуть.
За этот год у нас более 270 тысяч человек заболели ковидом. Наши ведущие эпидемиологи не очень любят говорить об ошибках. Амиран Гамкралидзе не раз говорил, что речь об этом лучше будет вести, когда все закончится. Но, оглядываясь сейчас на этот год, можно ли было что-то сделать иначе? Могло ли не быть у нас столько заболевших?
Первые мероприятия, которые страна провела еще весной, были показательными. Про Грузию тогда даже писали статьи. Но я думаю, что мы как-то слишком поверили в то, что этот вирус прошел мимо нас. Даже я не думал, что мы могли дойти до такого количества случаев. Впрочем, этот коварный вирус показал и нам, как и всему миру, свое лицо. Эпидемиологический надзор и контроль со стороны государства летом не осуществлялись должным образом. Я понимаю, что жарко, носить маску сложно, соблюдать дистанцию сложно. Там клубы, бары. Мы все хорошо знаем, что происходило. А потом, когда осенью случаи начали увеличиваться, был эпидемиологический взрыв в Батуми, до этого вместе государство очень строго подошло к делу. Все закрыло, фактически закрыло там несколько тысяч туристов. И это было правильно. Но когда в Батуми началось кластер Доны, такой-то кластер, еще один кластер, был предвыборный процесс в разгаре, и власти посчитали, что локдаун означал бы полную остановку этого процесса. Соответственно, пандемия стала заложником политической системы. Если бы меры по закрытию страны приняли не 27 ноября, а 6 октября, я уверен, такой невиданной инцидентности не было бы. Мы были лидерами по количеству заболевших на 100 тысяч человек, и страна, занимавшая второе место, очень отставала от нас. Принятие ограничительных мер было отложено из-за политических процессов, и это привело нас к трагедии. Здесь двух мнений быть не может. Я понимаю, что, возможно, у эпидемиологов никто не спрашивал об этом. А когда все закончилось, выборы прошли, все заняли свои кресла, потом начался разговор о том, что нужно закрывать.
Именно то, о чем вы сейчас говорите, вероятно, и стало причиной того, что в определенной части общества сейчас, когда было принято решение о практически полном снятии всех ограничений, появились сомнения по поводу того, насколько своевременным это было. С вашей точки зрения, следовало ли сейчас отменять фактически все меры?
С моей точки зрения, приоритетные направления – школа, транспорт, городской или междугородний – важно было, чтобы они полноценно заработали. В остальном, пускать на самотек ситуацию, когда у нас нет ни одного вакцинированного в стране, для меня это абсолютно неприемлемо и неоправданно. Если бы вакцинация уже была начата, и мы могли бы сказать, что, скажем, первые 10 тысяч человек, самых уязвимых, уже привиты, тогда мне было бы понятно принятие более смелых решений. Но сейчас, когда перспектива начала вакцинации очень размыта, я верю, что в марте она все-таки начнется, но 1 или 31 марта, этого, я уверен, в нашей стране никто не знает. Мне кажется, абсолютно неадекватными, непропорциональными заявленные меры. Говорят, что глупцы учатся на своих ошибках, но мы и на своих не учимся.
Что касается сектора здравоохранения, этой осенью весь удар пришелся именно на него, на врачей, на медперсонал в целом. До начала этой волны, я помню, вы даже говорили, что с 5000 новых зараженных в день сектор может не справиться. За счет чего он все-таки выстоял?
Если смотреть объективно, несмотря ни на что, была объявлена беспрецедентная мобилизация. Внутри министерства была создана платформа. Министр, ее зам, пресс-служба, они все лично были вовлечены в процесс определения человека в больницу, когда такая необходимость возникала. В Фейсбуке мы все, врачи, тоже были мобилизованы. Создавались платформы. Нино Замбахидзе создала программу «Ковайдер». Я был включен в этот процесс в качестве врача. Мы смогли ответить на вопросы 80 тысяч человек. Кого-то успокоили, кому-то помогли попасть в больницу. Вот это беспрецедентная мобилизация и общие усилия медицинского сектора и привели к тому, что у нас десятки пациентов не умерли дома. А в странах, являющихся для нас примером, такое происходило. Мы понимаем, что у нас за счет отсутствия первой волны весной была фора, что мы больше подготовились. Но эти почти 8 месяцев, разница между осенней вспышкой и первым распространением инфекции, можно было бы лучше использовать. Хотя бы в плане мобилизации семейных врачей. Но я еще раз скажу, вот эти общие усилия и помогли справиться. Хотя ситуация была на грани. Если бы ограничительные меры не приняли в конце ноября, было бы очень сложно. Так долго не могло продолжаться, конечно. Хотя бы сейчас государство должно сделать все. У меня нет ожиданий, что с апреля случаи не начнут расти. Возможно, до 5000 случаев в день мы не дойдем. Пласт общества в крупных городах уже в той или иной степени иммунизирован. Такой сильной волны, как прошлое, сейчас уже не будет. Я не думаю, что она будет такой же разрушительной, но 1% инфицированных людей погибает. Поэтому 1000 заболевших человек означает 10 погибших, а 10 тысяч – 1000 смертей. Нам нужно думать об этом. Это наши родные, знакомые, друзья, наши учителя.
И о вакцинах. Нам обещали, что их завезут к середине февраля, потом сказали, что к концу февраля, сейчас вот обещают в марте. Я понимаю, что этот вопрос, вероятно, следует задавать не вам, но была ли возможность как-то ускорить этот процесс, на ваш взгляд? И чем чревата отсрочка?
Это продолжение того, о чем я говорил до этого. Чем больше у нас будет заболевших, тем больше будет смертей, тем больше будет госпитализированных. У людей остается после ковида 1000 жалоб. Существует уже и long COVID, о котором говорит весь мир. Каждый день, пока задерживается вакцина, это погибшие люди. Поэтому это жизненно необходимо. В условиях, когда у 98 стран мира уже есть такая возможность, и почти 220 миллионов человек были вакцинированы. Каждый день, который мы проводим без вакцины, это трагедия. Я верю, надеюсь, что в марте вакцинация начнется. Но, наверное, нам следовало быть более активными. Вероятно, надо было еще с лета начать переговоры с серьезными перспективными компаниями. Может быть, перечислить предварительный аванс, как это сделали арабские страны, Израиль. Проявили ли мы соответствующую активность? Использовали ли все ресурсы, когда другие страны закупали еще несуществующую вакцину? Вот именно здесь я вижу те недостатки, которые могли быть в процессе управления пандемией и сегодня уже отражаются на реальности, переводятся в здоровье и жизни людей.
Гостем недели был Бедзина Кулумбегов, эпидемиолог и аллерголог. С ним беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.